подряд?
Да нет, вы знаете, ну нормально на самом деле. Я вот сейчас слушаю, во-первых, слышно не хуже, чем по телефону, надо сказать. А во-вторых, у нас все равно дома студии нету, и сейчас, в общем, наши слушатели свыклись с тем обстоятельством, что качество некоторых материалов чуть хуже, чем они привыкли. Но мы вещаем сейчас только в интернете, так что это, в общем, тоже не страшная беда, я думаю.
Хорошо, тогда я готов говорить.
Да. Михаил, у меня первый вопрос такой. Я вчера вот смотрел это интервью Федуна и потом читал новости, то, как оно освещалось в прессе. Все пишут про то, что он назвал цену на нефть катастрофически и так далее. Мне показалось, что немножко в тени остались его, как мне показалось, даже для Федуна нетипично резкие высказывания в отношении Новака с намеками на Сечина, какие-то еще слова о непросчитанности разрыва с ОПЕК+. Как вам показалось, действительно тон такой, ну, прям на грани истерики, что можно сказать?
Ну, тон действительно был резкий, но он все-таки обошел прямые нападки на либо министра Новака, либо руководителя Роснефти Сечина. Ну, совершенно правильно, тут какой-то налет дипломатичности все-таки должен был быть.
А какова вот на самом деле, на ваш взгляд, роль Игоря Ивановича Сечина во всей этой истории? Он инициатор или исполнитель воли Путина в разрыве сделки с ОПЕК+? И если второе, то на кого тогда, собственно, ориентировался Путин, принимая решение выйти из этой сделки?
Ну, насколько я знаю, на заседании 1 марта, где принималось окончательное решение внезапно порвать со сделкой ОПЕК+, там в основном, ну, в принципе, звучало мнение и все аргументы Сечина. Потому что остальные участники, что из правительства, что из нефтяных компаний, они либо молчали, либо поддакивали. То есть один из наших источников говорит, что... В принципе, на таких совещаниях говорят то, что хочет услышать начальство. Вот в данном случае Сечин фактически, как теперь модно говорить такое слово, озвучил то, что хотел бы услышать президент. То есть, если в сухом отставке, давайте ведь поведем себя так, как великая держава, пусть с нами считаются, покажем, что мы тоже можем принимать решения. Это первый был самый главный аргумент. Второй аргумент – это то, что Россия может на протяжении длительного времени, назывался от 2 до 6 лет, выдержать период очень низких цен без всяких крупных потерь. И третий главный аргумент – это был тот, что период низких цен не выдержит компании, у которых очень высокая себестоимость добычи, то есть это Соединенные Штаты, Канада, например, и Норвегия, и не выдержат те компании, которым нужны высокие цены для того, чтобы свести концы с концами по их бюджетам. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран в том числе, кстати. Ну, вот эти аргументы прозвучали, и в конце концов было принято то решение, на котором настаивал Сечин.
Теперь, если послушать Федуна, то все это оказалось неправдой, и никто в итоге не выиграл. Американский сланец, ну, конечно, потерпит какие-то неприятности в этой связи, но все пошло, в общем, не так, если верить Федуну. Никаких выгод Россия от этого не получит. Может быть, это связано с тем, что в тот момент еще не был понятен масштаб происходившего и происходящего вокруг коронавируса, и если бы это решение принималось сейчас, то оно было бы другим?
Я думаю, что нет. Именно для того, чтобы показать величие России, был выбран самый чувствительный момент. Уже было понятно, что это не эпидемия, что это пандемия. И что, в общем-то, решения такого не ждут. Ждут более мягкой позиции. Давайте-ка побольнее ударим. Вот так вот к этому свелось все решение. Это первое. И второе, то, что аргументы были абсолютно ложными, это тоже ясно. В принципе, способность России выстоять в этой ситуации и даже нарастить несколько добычу нефти, это явное преувеличение, это не соответствует действительности. И второе, недооценка сопротивляемости и потенциала стойкости тех, против кого нацелен был этот удар. То есть и той группы стран, которые возглавляют Саудовская Аравия, и Соединенных Штатов Америки.
Сколько, на ваш взгляд, реально Россия сможет существовать при ценах на нефть в диапазоне 25-30 долларов за баррель?
Ну, по более или менее здравым оценкам, это не Россия существовать, а бюджет ее сможет выдержать. Сейчас говорилось, ну, примерно 2 года, но это, на мой взгляд, оптимистическая оценка. Я видел даже такие оценки, что к ноябрю станет очень плохо.
Еще одна маленькая деталь в интервью Федуна, на которую я обратил внимание. Он говорит, что Советский Союз, цитата, тоже использовал нефть в качестве последнего резерва Компартии. И вот это тоже звучит как такой вполне очевидный намек на современную российскую власть, которая, если верить Федуну, использует нефть в своих интересах, чтобы сохранить эту власть. Оправдана ли, на ваш взгляд, такая параллель?
Нет, я думаю, что это немножко за уши притянуто. Я не вижу рычагов российской нефти, то есть такого рычага политического воздействия в российской нефти. Во-первых, стремление России, российских компаний удержать как можно дальше свои рыночные ниши, вот то, почему сейчас бьет Саудовская Аравия, это главное, а не то, что навязать своей нефтью какую-то чью-то политику. Ну, тут, конечно, Федун переборщил.
Ну, вообще, разговор о том, что вот при такой-то цене на нефть или при такой-то цене на нефть путинский режим не выдержит, лопнет, бюджет не сможет справляться, они уже много раз происходили. Каждый раз, когда цена резко падала, такие разговоры начинаются, но в итоге власть остается тех же самых людей. Теперь, правда, это падение действительно очень-очень глубокое в сочетании еще с коронавирусом, глубже, чем все предыдущие. Но и на этот раз, вы думаете, да, ничем это в итоге не закончится? Никакими системными политическими государствами изменениями?
Я думаю, что не надо недооценивать стойкость и стабильность нынешнего российского режима. Во-первых, любые фигуры там заменяемы, и работают не конкретные какие-то личности, но эта система работает, система сложившихся связей в том, что я в кавычках скажу, политическая элита.
Представим себе чисто гипотетически, что пандемия коронавируса закончилась, а Россия, например, заключила сделку с ОПЕК плюс на прежних условиях. Какие структурные изменения, тем не менее, произойдут за это время на рынке энергоносителей, если это продлится год или два?
Ну, сейчас все структурные изменения сводятся к двум факторам. Фактор номер один – соотношение спроса и предложения. И здесь будет по-прежнему очень сильный навес предложения над спросом. Потому что если даже, ну представим себе, что Россия согласилась и ОПЕК плюс сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, то этого недостаточно для того, чтобы повлиять на спрос и предложение, исправить эту ситуацию как бы по нулям. Мы видим, что по прогнозам, когда отпустили все вожжи, то в апреле ожидается приход на рынок где-то 3 миллионов баррелей в сутки новой нефти, которой вот не было до этого конфликта с Саудовской Аравией. И думаю, что это будет мертвому при партии, то есть вот решение возобновить старые соглашения.
То есть, как было до разрыва сделки с ОПЕК и до коронавируса, так уже не будет никогда ближнесрочно.
Это уже не поможет. Вот эта сделка, все, это умерла. Она уже больше не поможет. Сейчас мы видим какие-то странные телодвижения в Соединенных Штатах, где высказывается мнение о том, что давайте на 10% Россия сократит, на 10% ОПЕК сократит добычу. Да еще и якобы в Техасе, в одном только штате Техас, тоже сократят добычу нефти, и вот такими тройными усилиями мы придем к балансу спроса с предложением. Но, во-первых, Техас в таких вопросах не подчиняется федеральной власти, они, у них свои мозги. Во-вторых, в Техасе меньше половины американской нефтедобычи сосредоточена, и это большую роль играть не будет. Но и потом, мне видится такое соглашение маловероятно, вообще по политическим даже масштабам.
Михаил, и последний вопрос. Как вы думаете, может быть, вот это глубокое действительно падение цены позволит, наконец, сделать России то, о чем мы слышим последние все годы, слезть с той самой нефтяной иглы? Может быть, вот этот сильный уже удар наконец-то к этому приведет, или вы в это не верите?
Ну, это невозможно, потому что вот искали, мои знакомые эксперты искали, чем можно заменить нефть и газ и другие сырьевые, ну, сырьевые ресурсы в качестве товара, который Россия могла бы экспортировать и играть большую роль на мировой торговой арене. Но нету ничего. Вот нефть, она ничего не, ничто не может ее заменить в российском торговом балансе.
Ох, грустно все это слышать, конечно. Михаил, спасибо большое, что уделили мне 15 минут. Спасибо большое.
Пожалуйста, приснитесь потом, если так.
Конечно, обязательно. Вы-то, надеюсь, не в России пережидаете всю эту идеальный шторм этот?
Почему? Я в
вы,
России.
Вы в России сейчас? Ох, ну тогда я вам желаю здоровья и будьте осторожны, пожалуйста. Берегите себя.
Спасибо. Всего доброго.
Вам удачи. До свидания.